Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Сейчас мы подошли к четвертому уроку по теме духовного роста. Мы замечательно провели время, рассматривая основополагающие принципы подлинного значения роста в благодати и познании Господа и Спасителя Иисуса Христа, говоря о фундаментальных истинах основании христианской жизни. Так как мы живы во Христе, то одна из характеристик жизни – это рост, и поэтому мы должны достигать зрелости и роста с целью большего подобия Иисусу Христу. И мы с вами рассматривали, как это в действительности выглядит. Центральная мысль, которую мы следовали, состоит в следующем. Возрастание во Христе – это вопрос прославления Бога. Когда мы сосредотачиваемся на славе Божьей, мы как бы поднимаемся с одного уровня славы на другой, все больше и больше приближаясь к уподоблению Иисусу Христу. Таким образом, духовный рост – это процесс прославления Бога, и по мере того, как я живу во славу Божью, я буду движим божественной силой, чтобы все больше и больше соответствовать образу Христа. Поэтому в реальности синоним духовного роста является жизнь во славу Божью. И на нашем последнем уроке я сказал вам, что если вы не живете во славу Божью, вы не растете. Если вы не живете во славу Божью, то живете во славу самого себя. А это сразу же замедляет духовную зрелость. Но когда наша жизнь посвящена Божьей славе, Его делам, Его чести, Его поклонению, тогда мы продвигаемся вперед по шкале роста. Значит, если это истинно так, если прославление есть путь нашего роста, тогда крайне необходимо знать, что значит прославлять Бога. Речь не идет просто о туманном понятии или о какой-то смутной мистической мысли. Но прославление Бога – это очень конкретная практическая истина. Фактически я уже поделился с вами тремя ключами к духовному росту. Тремя основными сферами, в которых мы прославляем Бога. Во-первых, мы прославляем Бога, исповедуя Иисуса Господом. Филиппийцам 2 глава. Во-вторых, мы прославляем Бога, направляя к этой цели свою жизнь. 1 Коринфянам 10:31. В нашем последнем изучении мы увидели, что мы прославляем Бога, исповедуя свой грех. Как сказано в Иисуса Навин 7:19, «Воздай славу Богу Израилеву, исповедуйся в своем грехе». Теперь я хочу, чтобы мы подошли к четвертому принципу прославления Бога, а именно, мы прославляем Бога, доверяя Ему. Это, кажется, очень простой концепт, это действительно так. Нам крайне важно осознать, что прославление Бога выглядит просто, оно вовсе не сложно. Некоторые из нас видели витражи, массивные соборы и все величие, и приукрашивание в разных религиях, якобы делающих все это во славу Божью, тогда как на самом деле прославление Бога – это очень просто и несложно. На самом деле это так же просто, как доверять Ему. Позвольте мне представить вам иллюстрацию, подчеркивающую этот принцип. Откроем Библию на послание Римлянам 4:20. Это прекрасный текст Слова Божьего касается жизни Авраама. В 4 главе послания Римлянам апостол Павел говорит об Аврааме и его отношении к вере. Авраам был спасен не по закону, а по вере, как и всякий человек в любое другое время. В 19 стихе сказано об Аврааме: «Изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». Здесь нам немного сказано об обстоятельствах. У Авраама и Сары никогда не было детей. У них никогда не было детей, потому что утроба Сарина была мертва. Она не могла рожать. Им никогда не удавалось зачать ребенка. И вот Бог посещает их и говорит: «У вас будет ребенок». Что ж, вы достаточно хорошо знаете эту историю. Помню, что сначала Авраам не поверил Богу, но через некоторое время он стал доверять Божьему Слову. Итак, Павел говорит: «Не изнемогший в вере». Но вместо этого 20 стих, и здесь ключ. не поколебался в обетовании Божием неверием, но прибыл тверд в вере. А теперь обратите внимание на последнюю фразу «воздав славу Богу». Что же в жизни Авраама прославило Бога, как не то, что Авраам поверил Богу? Бог сказал: «Авраам, я знаю, что это звучит нелепо». И, кстати, они даже назвали ребенка Исаак, что означает «смех», так как все началось как бы с шутки. Но смысл в том, что Авраам в этой ситуации верит Богу, и Бог тем самым прославляется. Он говорит: «Боже, если ты так сказал, то я верю этому». То есть: «Боже, я доверяю твоему слову». И он таким образом прославляется. Но когда Бог что-то говорит, а вы не верите, тем самым вы открыто оскорбляете его. Вы говорите: «Ну да, я знаю, Боже, у тебя есть неплохая мысль. Я действительно очень ценю твое предложение и мысль обо мне, Боже, но ты просто не понимаешь обстоятельств». Знаете, это похоже на то, как люди говорят: «Что ж, в Библии сказано, мой Бог да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему Христом Иисусом». О, как прекрасна эта истина, Бог может восполнить все наши нужды. Мы знаем об этом. Но как только они попадают в безвыходное положение, то начинают волноваться, беспокоиться, не зная, где находятся ресурсы, паникуют, начинают задаваться вопросом, а может ли Бог сделать это, сомневаются в Боге, и скатываются в состояние психологической травмы. И тогда люди говорят им: «Разве вы не ходили, говоря, мой Бог восполнит всякую нужду вашу?» Либо вы верите в это, либо нет. Если вы говорите, что верите в это, то не проявляете своей веры, тогда вы действительно сомневаетесь в Боге. А сомневаться в Боге значит говорить, что Бог на самом деле не соответствует своей репутации. И это бесчестит Бога. В 1 Иоанна 5:10 есть очень простое слово, которое должно шокировать многих людей, а именно: «Неверующий Богу представляет его каким? Лживым». Видите ли, неверие Богу говорит о том, что он лжец. Приведу вам пример. В Библии нам сказано отдавать свои средства Господу. Библия говорит нам давать жертвенно, с избытком, не позволяя правой руке знать, что делать левое. Мы должны отдавать, а Бог, в свою очередь, возвращает нам. Ну что ж, нам довольно легко понять принципы, ведь он находится в Библии, но когда дело доходит до пожертвования, у нас возникают проблемы с руками или ручками. Они просто не поднимаются на определенную цифру. Мы просто не можем раскошелиться. Мы говорим о своей вере в то, что когда Бог что-то сказал, он имел это в виду, но в действительности, если это не прагматично, мы не верим, не так ли? Если, конечно, объект нашей веры не изменяет наших действий. Мы говорим: «Я верю, что когда умру, то попаду на небеса». И все же некоторые люди так беспокоятся о смерти, что теряют рассудок от мысли о ней. Они больше беспокоятся о смерти, чем о том, что с ними будет после смерти. Боль сильнее в ожидании, чем в реальности. И это похоже на посещение стоматолога. И дело в том, что даже несмотря на Божье обеспечение нас всем необходимым в момент смерти, мы просто не слишком уверены, что все произойдет именно так, как он говорит. Большинству из нас действительно приходится признать тот факт, что мы немного слабы в этой области истинной веры в Бога. Авраам не поколебался в обетовании Божьем. Бог сказал: «Иди этим путем», и он пошел по нему. Он шел им до времени, когда Исаак стал молодым человеком, и тогда Бог сказал: «Итак, Авраам, я дал тебе твоего сына, и в чреслах этого ребенка обетование Авраамова завета, из его чресла произойдет великий народ. Авраам, это мои слова, и в них исполнение моего обещания. А сейчас поведи его на гору и убей». Вы знаете, что сделал Авраам? Он просто пошел с Исааком, привязав к нему связку дров, и они пошли на гору, где он положил его на жертвенник, связал, взял нож и готов был вонзить его в сердце. Не дрогнул, не остановился, пока не услышал бление овна в чаще, понимая, что Бог усмотрел выход. Но суть истории вот в чем. Авраам был готов пройти весь путь и убить именно того, кто в его жизни был исполнением Божьего обетования. Он был абсолютно уверен, если Бог сказал что-то сделать, вы это делаете, не уклоняясь, а Бог усмотрит. Он мог бы сказать: «Боже, как же ты можешь говорить, что завет Авраама исполнится народом столь многочисленным, как песок морской, как звезды небесные, если я убью единственного, кто и сейчас есть?» Но он не спорил. Он верил, и Бог сдержал свое слово, даже если ему придется убить своего сына. Лично я думаю, что он вполне мог поверить в воскресение Исаака из мертвых. Хотя подобное в его опыте никогда не происходило. Вот сколь сильно он верил Богу. И в этом весь вопрос. Вера в Бога прославляет его. Видите ли, Божья слава Это комбинация всех его атрибутов, полнота всего его величия. И если он тот, за кого себя выдает, тогда он Бог, которому нужно верить. Значит, вы будете расти духовно, когда живете жизнью практического доверия Богу. Говоря, если в слове твоем так сказано, я исполню. Если слово твое что-то обещает, я принимаю. Если слово твое повелевает, я подчиняюсь. Мы сильно бесчестим Бога, когда заявляем, что верим в Него, но не можем справиться с жизнью. Позвольте мне привести вам пример. Откройте вместе со мной Слово Божье, третью главу Даниила. Третью главу Даниила. У Даниила, в третьей главе, мы находим захватывающий случай с огненной печью. Тогда Навуходоносор во гневе и ярости, 13 стих, повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю, к нему лично, потому что они не покорялись его правилам. Они не будут поклоняться образу, они будут поклоняться только истинному Богу. Значит, их приводят, и он говорит в 14 стихе. Он сказал им, «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите, золотому истукану, который я поставил, не поклоняйтесь? Это правда, что вы не подчиняетесь существующей стране религиозной системе? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии, всякого рода музыкальных орудий, подите, поклонитесь истукану, который я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Так вот, если бы вы были Сидрахами, Сахами, Авдинага, для вас ситуация была бы довольно плачевной. Сегодня нам не слишком трудно, правда? У нас значительно другие обстоятельства. Но им он говорит, либо вы поклоняетесь, либо... И тогда какой Бог избавит вас от моей руки? И здесь он сразу подвергает испытанию их веру. Верят ли они, что их Бог способен справиться с Навуходоносором или нет? Они не видят своего Бога, он не виден. Навуходоносор виден. Они не могут видеть воинство своего Бога. Они могут видеть полчаса Навуходоносора. У него грозная армия, они видят силу. Они могут ощутить карательное давление систем, направленное на них, и находясь в ее среде. И как же они поступают? 16 стих. И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага и сказали царю Навуходоносору. Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас. Мы знаем, что Бог силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, тогда будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Даже если он этого не сделает, мы все равно поклоняться не будем, так как наш Бог все равно избавит нас. Так или иначе, если не из огня, то все же он избавит нас в свое праведное царство, так как мы были верны ему. Навуходоносор был настолько зол в 19 стихе, и там говорится, вид лица его изменился. Это значит, что он сморщил лицо от сильной злости. И он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее. Так вот, они раздували огонь, пока он не стал в 7 раз горячее обычного. И, конечно же, бросавшие их парни сгорели заживо от такой сильной жары. И бросили Сидрах, Месах и Авдинага внутрь. Что же самое удивительное здесь, то, что они действительно верили Богу. Сейчас вы и я можем сказать, о да, и у меня точно такая вера в Бога. Но ставить у края раскаленной печи в ожидании, когда вас туда кинут, было бы совсем другим делом. Я имею в виду, что нет никакого человеческого пути избежать этого, но они верили Богу. Видите ли, вере в Бога нет невозможного. Иногда жены приходят на душепопечение и говорят следующее. «О, пастор, мы никак не можем ужиться в нашем браке. Никак». А я спрашиваю, «На ваш муж христианин?» «Да». «А вы христианка?» «Да». То есть вы хотите сказать, что два христианина никак не могут ужиться? Знаете, вам не понять. Мы несовместимы. А Дух Святой живет в вас обоих? Да. А Христос живет в вас обоих? Да. Как вы думаете, Христос совместим с сами собой? Ну да. Но вы просто не понимаете. Нет, это вы не понимаете. Вы не верите Богу. Вы не верите Богу, что если ему будет угодно сохранить брак, и если Бог силой своей сделает это, если вы просто направите свою жизнь в правильное русло, именно так и произойдет. Но не сомневайтесь в силе Божьей. Знаете, это похоже на женщину, которая пришла к своему пастору и сказала, «Мой муж гладит меня против шерсти». На что пастор ответил, «Значит так, старая густыня, развернись, и все будет хорошо». Решение проблемы в том, чтобы разобраться в себе, а не отказываться верить в Божью силу. Если вы находитесь в правильном состоянии, Бог силен сделать то или другое. И в самых простых жизненных вещах нам нужно верить Богу. Как мне кажется, самым большим испытанием веры, известным мне в истории человечества, является история Ноя. Бог сказал Ною: «Построй корабль». И это оказалось бессмысленным, так как рядом с ним не было воды. Фактически он находился посреди пустыни. Возможно, в действительности он никогда не видел никакой воды, о которой можно было бы говорить. Так вот, Бог сказал ему построить такое большое судно, что это было просто немыслимо, учитывая то, что тогда не было складов пиломатериалов. И вы сами должны были рубить деревья и сами вытесывать из этих деревьев себе доски. Перед нами человек посреди пустыни, в среде языческого общества, и Бог говорит ему построить корабль. Массивную вещь, просто массивный корабль. И вот он начинает. Что ж, ему понадобилось 120 лет, чтобы построить это судно. Я могу представить, как заказываю пиломатериалы, и представить, как в самом начале я делаю некоторые вещи, но повесить наконец-то дверь 120 лет спустя – никаких шансов. Я бы давно ушел. Если бы Бог сказал мне то, что он сказал ему о дожде, то это все равно бы не помогло, так как дождя никогда не было. Он даже не знал, что такое дождь. И, конечно, 120 лет над ним все смеялись. Скажу вам, они смеялись над ним так, как если бы парень из соседнего района говорил, что будет большое наводнение, и мы все уплывем вот в этом. Вы бы так же реагировали, как реагировали на него тогда они. Он сумасшедший, он не в своем уме. Однако у вас есть одно преимущество. Вы видели дождь, они же никогда его не видели. Но в Библии сказано: «Ной же был человек большой веры». Друзья, и это еще мягко сказано. Евреям 11:7. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, то, что никому не было известно, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего». Послушайте, «ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Благословенный человек, он поверил Богу, находясь среди самой нелепой ситуации. 120 лет веры. О, сколько славы он воздал Богу! Как сильно он прославил Бога! А мы в моей и вашей жизни поступаем так же? А мы прославляем Бога, веруя Ему. Знаете, когда вы живете в состоянии веры, вы растете. Писание говорит, что мы ходим не видением, а чем? Верою. И вновь-таки, здесь образ христианского прогресса, картина роста в зрелости. Мы идем, мы движемся к Божьему совершенному подобию, предпринимая следующий шаг веры, а не видения, и мы движемся в духовном развитии. Но при первой же попытке анализа через призму видимого вы попадете в беду. Вы станете похожи на людей в Ханаанской земле, когда еврейский народ пришел в землю, чтобы поселиться там, и отправил разведчиков. Они вернулись назад и сказали: «Мы не желаем туда идти. Мы были как кузнечики. Там живут великаны». У них было то, что я называю комплекс кузнечика. Они жили видением. «Те люди слишком большие, те люди слишком страшные». Но Иисус Навин и Халев, возвратившись, сказали: «Пойдем, Бог на нашей стороне». Двое оперировали верой, а 10 – видением. 10 обесчестили Бога, говоря: «Бог не способен справиться с обстоятельствами». Двое говорили: «Бог больше обстоятельств». А что говорите вы? Вы живете верой? Живя верой, вы подобны Аврааму, который не поколебался в обетовании Божьем, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Вы хотите жить для Его славы, что бы ни происходило, верьте Ему во всем, всему, что Он говорит, каждому данному обещанию, и ходите верой, и в этом прогресс духовной зрелости. Перейдем к пятому принципу. В-пятых, мы прославляем Бога, и это чрезвычайно важная истина, принося плод. Мы прославляем Бога, принося плод. Что ж, это такая тема, говоря о которой можно было потратить много времени. Мое желание попытаться немного свести все к минимуму в целях нашего изучения во время этого занятия. В Иоанна 15:8 находится наш ключевой текст. Иоанна 15 глава говорит о том, что Господь – наша лоза, а мы – ветви. Другими словами, его жизнь пульсирует через нас. Духовно мы с ним являемся одним органически связанным организмом, так что течение его жизни протекает через нас. И когда поток его жизни течет через нас, он приносит плоды. Итак, 8 стих говорит нам о результате, достигаемом приношением плода. Там сказано следующее. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Вот в чем суть. Плодоношение прославляет Бога. Духовный рост, опять же, заключается в прославлении Бога. А прославление Бога приносит плоды. Почему? Так как это позволяет Божьей силе быть эффективной в нашей жизни. После того, как мы приняли Христа, стремимся к Его славе, боремся с грехом в своей жизни, ходим верой, Бог производит в нас плод. Наличие малого плода у вас бесчестит Бога. Я не представляю себе такого понятия, как христианин без плода. Есть лишь только плоды, мало плодов и много плодов. Лишь по той причине, что вы христианин, у вас где-то будет висеть, по крайней мере, несколько сухих виноградин, так как Христос сказал, по плодам их что? Узнаете их. То есть, возможно, вам придется долго искать. У нас во дворе растет персиковое дерево. В этом году наше персиковое дерево разгулялось. Оно стало наилучшей иллюстрацией продуктивного христианина из когда-либо видимого мною. То есть на нем было так много фруктов, что ими можно было накормить весь район.
А вот в прошлом году мы долго и упорно искали крошечный, сморщенный, бесполезный персик.
Ну, по крайней мере, в доказательство того, что это не яблоня, один там все же был. Таких христиан много. Я имею в виду, если вы долго и упорно ищете, то, по крайней мере, найдете что-то, что говорит об их принадлежности Богу, но это не прославляет Отца. Отца прославляет много плода. Много плода. А для верующего духовный рост – это процесс воспроизведения. Воспроизведение плода. И это очень важно, чтобы вы приносили плоды, так как именно таким образом вы показываете свой характер. Как же люди узнают, что вы верующие и принадлежите Богу, если они не увидят никакого плода? Как они узнают, что вы яблонь, если у вас нет яблонь? Как они узнают, что вы персиковое дерево, если у вас нет персиков? Я имею в виду, как они узнают, что вы апельсиновое дерево, если у вас нет апельсина? Как они поймут, кто вы, если нет проявления? Учитывая то, что на карту поставлен характер Божий, желание Бога произвести в вашей жизни что-то, что отражает Его. Он хочет сделать больше того, что может сделать ваша плоть, больше того, что может сделать мир. И это важно. Именно это имел в виду Павел, когда писал Титу, говоря, «Ты должен жить, чтобы быть украшением учению Бога. Вас должно быть что-то от Божьей природы, что ясно говорит, Он действует в вашей жизни». В послании к Римлянам 2:24 апостол Павел обращается к Израилю с очень интересным заявлением. Он говорит, «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». Вместо того, чтобы показывать миру, какой Бог, вы утверждаете о своей принадлежности Богу, но показываете им то, каким Бог вовсе не является. В реальной жизни Иисус сказал руководящим в Израиле, «Ваш отец – дьявол. Производная вашей жизни не является плодом Божьим». Как ужасно, когда у людей складывается неверное представление. В Евангелии от Матфея 5 главе 16 стихе Иисус сказал, «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они, видя ваши что? Ваши добрые дела сделали что? Прославили Отца вашего Небесного». Христос говорит, «Плод вашей жизни – это проявление Бога, и если его нет, то Бога не видно». Поэтому Бог тогда будет прославлен, когда мы будем продуктивными христианами. Когда что-то происходит, когда течение сока через виноградную лозу и ветви производит сочный виноград. Полезный для благословения других людей. На самом деле, в 1 Коринфянам 9:7 Павел говорит, кто, насадив виноград, не ест плодов его? Довольно справедливый вопрос. То есть, кто садит виноградник и не ест его плодов? Как вы думаете, Бог пошел на все трудности, чтобы излить в вас свою жизнь, свою вечную жизнь, сделать вас получателем силы самого Христа, с тем, чтобы вы ничего не производили? Нисколько. Мы должны быть плодотворными. Кто-то может сказать, что ж, все это хорошо, Джон, вы продолжаете говорить о том, что мы должны приносить плод, но что же такое плод? Что ты имеешь в виду? Ну, я рад, вы спрашиваете, так как это очень важно. Что мы понимаем под плодом? Хороший текст для начала, Филиппийцам 1.11. Послушайте. Исполнены, не просто там и здесь, но исполнены плодов праведности. И дальше послушайте следующее. Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Когда вы производите плод, Бог прославляется. Это так здорово. И что же это? Плоды праведности. Что такое плод в вашей жизни? Скажу вам очень просто. Праведность. Праведность. Что такое праведность? То, что правильно, в отличие от неправильно. Праведность – это всего лишь другой способ сказать «поступать правильно». Когда вы поступаете правильно, это прославляет Бога. Когда вы поступаете неправильно, это бесчестит Бога. Наличие у вас плода подразумевает, что ваша праведность должна быть видимой. Вы, видимо, поступаете правильно. В этом весь смысл праведности. Делать то, что правильно. Есть и другие тексты Священного Писания, которые могут дополнить наше представление. Во втором послании к Фессалоникийцам 1.11 сказано: «Для сего и молимся всегда за вас». А о чем вы молитесь? И Павел говорит: «Чтобы Бог наш соделал вас достойными звания». И послушайте: «И совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе». Другими словами, Он хочет произвести в вас всю свою благость, дабы явилась сила Его руки и доброта Его благодати. Он хочет видеть плод. Зачем? Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас. Видите, теперь мы вновь возвращаемся ко Христу, в вас, надежде славы. Как же еще прославится Бог, как не в нашем плодоношении? Смотря на вашу жизнь, у людей должна быть возможность сказать: «Послушай, твоя жизнь отличается. Вы влияете на людей не так, как другие. У вас есть определенное отличающееся отношение к жизни. Ваше поведение отличается. Вы по-другому влияете. То, как вы влияете, отличается. Ваша жизнь есть плод, отличается от любой другой жизни. Это плод». И позвольте мне сказать более конкретно. В Библии есть два вида плода. Первый называется плод действия. Плод действия. Не Библия, а я называю его плодом действия, просто как категория. Что такое плод действия? Слушайте, я покажу вам. Послание Римлянам 1.13 говорится: «Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно, — говорит Павел, — намеревался прийти к вам». Другими словами, я много раз хотел прийти к вам в Рим, но встречал препятствия. Зачем ты хотел прийти, Павел? «Чтобы иметь, — и здесь стоит хи на целевое утверждение, — некий плод и у вас, как и у прочих народов». Но что он имеет здесь в виду? О каком плоде идет речь? Обращенных. Обращенных в веру людей, не так ли? Я хотел прийти и привести некоторых людей ко Христу. Итак, плод действия – это приводить кого-то ко Христу. А в вашей жизни есть такой плод? Вам хотелось бы что-то узнать? Думаю, для верующего наиболее естественным должно быть приобретение других людей для Христа, так как одной из производных жизни является воспроизведение. Почему? Павел сказал Тимофею: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Пусть процесс продолжается». Иисус сказал: «Идите по всему миру, приобретайте учеников. Воспроизводите себя. Это одно из качеств, которыми обладает жизнь. Способность воспроизводиться». Поэтому он говорит: «Желал прийти к вам, чтобы иметь плод, какой был у меня и в других местах. Плод, обращенных ко Христу. Если ты верующий, если ты участвуешь в воспроизведении, растешь, то так в вас действует жизнь. Жизнь работает в тебе». Но это еще не все. Есть и другие вещи, которые также являются плодом. Филиппийцам 4 глава 17 стих. В этом тексте, и я просто представляю вам небольшую предысторию, филиппийцы прислали Павлу довольно великодушный подарок. Они были очень щедры и прислали ему дар любви. Но он фактически говорит им: «Вы знаете, я очень ценю ваш дар, но просто хотел дать вам знать, что мне это не нужно. И хотя он мне не нужен, я очень рад, что вы его прислали». Почему? 17 стих. «Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Другими словами, самым замечательным в вашем даре был плод. Не то, чтобы он мне был нужен, а что вы его произвели, понимаете? Если вы сидите бездейственно, выжидая, пока у кого-то появится большая нужда, то вы не поняли сути. Возможно, вы должны оказать помощь кому-то, у кого нет огромной нужды, так как в вашей жизни это будет плодом. Это будет плодом. Когда ваша жизнь преисполнена силой Божьей, и вы полностью посвящены прославлению Бога, то вы найдете себя жертвующим, а пожертвование – это плод. Действенное даяние. Итак, что же это плод? Приводить кого-то ко Христу, жертвовать, даже жертвовать материально, и даже тогда, когда большая, конкретная нужда отсутствует, вы даете по причине желания вашего сердца давать. Отец мой всегда говорил, можно давать не любя, но невозможно любить не давая. А когда вы любите, когда вы погружены в славу Божью, вы будете давать и давать и давать, так же, как дает Бог. И между прочим, Бог никогда не дает нам лишь то, в чем мы нуждаемся. Он всегда дает нам больше, разве не так? В Ефесянам сказано, что Он дает нам по богатству своему, не от своего богатства, а по богатству. И здесь большая разница. Если бы я уделил вам от своего богатства, вы бы пришли ко мне, я, скажем, был бы миллионером, просто ради примера, и сказали бы мне, знаешь, у меня большая нужда и так далее и тому подобное, а я бы ответил, ну что ж, прекрасно, от всего моего богатства вот вам чек на $10. Потрать его разумно. Вы бы сказали, минуточку. Ты не дал мне по богатству своему, а от него. Если бы я написал чек на 10 тысяч или на 100 тысяч, вы бы сказали, вот ты дал нам по богатству своему. Так вот, когда дает Бог, Он никогда не дает нам от, но по богатству, так как в этом суть природы дающего сердца, и когда вы даете подобным образом, выглядит плод вашей жизни. Еще один фактор, который можно рассматривать, как плод, находится в послании Евреям 13:15. Там сказано, «И так будем через Него, то есть Христом, непрестанно приносить Богу жертву хвалы». И смотрите дальше. «То есть плод уст, прославляющих имя Его». Вы знаете, что благодарение Бога – это плод. И это так. Это результат Божьего дела в вашей жизни. Приношение плода – это приводить людей ко Христу, давать дары и говорить спасибо. Посмотрите еще на Колоссянам 1:10. Колоссянам 1:10 говорит следующее. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему». И смотрите дальше. «Принося плод во всяком деле благом». Теперь вы видите, как круг расширяется. Любое доброе дело – это плод. Им может быть привести кого-то ко Христу, дать дар, выразить Господу хвалу своими устами или сделать любое доброе дело. Это все плоды. Друзья, вот что Бог желает видеть в вашей жизни. Что я хочу этим сказать? Продуктивные христиане, растущие христиане. Если вы просто существуете, и в вашей жизни нет реального наполнения, нет никакого проявления служения, нет какого-то плода, нет каких-то прекрасных, сочных виноградин, свисающих в вашей жизни, то вы в действительности не растете. Вы не двигаетесь. Вы просто присутствуете. Вы непродуктивны. Духовный рост всегда будет проявляться в плодотворности. Я уже сказал, что есть два вида плода. Плод действия – это то, что вы делаете, приводите кого-то ко Христу, даете дар, славите Господа, делаете добрые дела. Но есть и другая категория, я называю это плод отношения. Откройте со мной вместе Галатам 5 главу и увидите этот конкретный плод. В 22 стихе он говорит «плод же Духа». И здесь вообще нет действий, но есть отношения – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Так вот, здесь апостол Павел перечисляет отношения. Он не говорит о действиях, он говорит об отношении. Любовь – это отношение, радость – это отношение, мир – это отношение, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – все они отношения. А теперь посмотрите. С одной стороны у вас плод действия, с другой стороны у вас плод отношения. И послушайте, если у вас есть плод действия без плода отношения, это законничество, понимаете? Вы всего лишь занимаетесь накручиванием, как фарисеи. Вот знаете, есть много людей, расскажущих там и здесь, рассказывая людям о кресте, но у них неправильные отношения. Они всего лишь делают это из чувства долга, обязательства, из страха. Есть также люди, жертвующие деньгами. Они кладут в корзинку неохотно и по необходимости. Есть люди, которые, как вам известно, не делают определенные вещи, понимаете? Они не делают этого, они не делают того, они не делают еще чего-то, они не делают этого, но все это время у них гнилое отношение. И они как сумасшедшие хотели бы совершить каждый из этих поступков. Действия у них правильные, но у них нет правильного отношения. С другой стороны, если у вас есть правильное отношение, то автоматически будет и правильное действие, и в этом подлинная духовность. Понимаете, плод действия без плода отношения – это законничество. Плод же отношения произведет плод действия, и в этом истинная духовность. Жизнь в духе – это духовная концепция плодотворности. Если вы живете в духе, дух производит любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. И по мере того, как он производит такие отношения, они будут создавать правильные действия. Однако в мире много подделок, когда что-то делается без отношения. В связи со слов Христа, когда некоторые говорят ему: «Мы совершили много замечательных дел во имя Твое», и он отвечает: «Отойдите от меня, и что? Я никогда не знал вас. Вы даже не были частью семьи». Итак, мы прославляем Бога, когда мы приносим плоды. Когда приносим плоды. А это значит правильные отношения и правильные действия. И, друзья, отношения очень важны. Вы скажете: «Хорошо, Джон, а как добиться правильных отношений? Как достичь сердца полного любви? Как достичь сердца полного радости и мира? Как достичь сердца полного долготерпения?» и так далее. Ну, Галатам 5 глава действительно помогает нам это увидеть, так как в стихе 25 он говорит: «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Здесь вопрос передачи контроля над нашей жизнью Святому Духу, как ветвь, уступающая лозе. Поток правильного отношения, приходящий через природу Бога во Святом Духе, пропитывает нашу жизнь до такой степени, что мы производим плод. И что же мы тогда находим? Мы славим Бога своим плодоношением. Теперь давайте перейдем к шестому принципу. В росте, в процессе созревания, раскрытие ключей как таковых или замков духовного роста, есть другой ключ. И вот он. Мы славим Бога, на что мы намекнули в прошлый раз, восхваляя Его. Я не верю, что христианин может расти, если его жизнь не характеризуется прославлением. Опять же, прославление помещает нас в поток роста. Позвольте мне поделиться с вами простым и замечательным текстом. 49-й Псалом, 23-й стих, говорит так. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». О, какое прекрасное заявление. Вы хотите прославить Бога? Тогда приносите хвалу. Приносите хвалу. Перед вами еще один очень простой и очень практический элемент. Речь идет не о витражах и органной музыке, а о простом приношении плода. Это просто смирение, вере и доверие. Это смирение в исповедании. Это смирение в поклонении господству Иисуса Христа любой ценой. И вновь-таки смирение в прославлении помещает нас на путь роста. Я убежден, гордые люди не прославляют Бога. Они слишком заняты, прославляя себя. А смиренные делают это. Люди, благоговеющие перед Богом, люди, сосредоточенные на Боге, их сердца в смирении изливают хвалу Богу. Так вот, подобное состояние настолько часть Божьего образца своему народу, что он буквально дал им сборник гимнов, переполненных хвалой, то, что мы называем псалтирь. Псалмы были теми великими гимнами, которые действительно пели и произносили в израильском народе. Бог желал, чтобы они были известны, их произносили, так как в них ему постоянно возносится хвала. Так и должно быть, ибо он достоин. Ну, к примеру, в псалме, я покажу вам всего несколько примеров, Псалом 85, 9 стих. «Все народы Тобою сотворенные придут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты велик и творишь чудеса. Ты, Боже, един Ты». Чудесное высказывание, просто чудесное. 12 стих. «Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно». Восхваление его приравнивается к тому, чтобы воздать ему славу. Хвала Богу очень важна. 86-й Псалом. Посмотрите еще раз на 91-й Псалом. Всего лишь несколько первых стихов. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою, истину Твою в ночи». Очень простое заявление. Хорошо славить Господа утром и вечером, и таким образом задавать тон всему дню. В Неемии 8:6 говорится: «И поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли». Они находились в состоянии благоговения. У них присутствовало чувство уважения, присутствовало чувство смирения в свете величия бесконечного характера Бога. И что же значит хвалить? Если бы я сказал типичной группе людей: «А сейчас я хочу, чтобы вы на счет три прославили Господа», как бы они поступили, по вашему мнению? Ну, некоторые, возможно, спели бы псалом, «Слава Господу» или что-то в этом роде. Кто-то, возможно, скажет «Слава Господу! Аллилуйя!» Кто-то может размахивать руками. Некоторые бы молча в сердце возносили молитву. Ну и какой ответ правильный? Как нам славить Господа? Что это значит? Данное понятие больше, чем просто сказать «Слава Господу». Фраза стала чем-то незначительным. Знаете, так себе, «Слава Богу». Мы слишком утруждаемся славить Его, даже когда мы приходим к нему с хвалой, то сокращаем все, чтобы быстрее окончить. «Слава Богу». Позвольте, что же значит «хвалить»? Может, это всего лишь маленькая формула, время от времени слетающая с наших губ, своего рода христианское клише? Нет. Библейски истинная хвала включает в себя три вещи. Во-первых, настоящая хвала означает, что вы повторяете Божьи атрибуты. Вы повторяете Божьи атрибуты. Видите ли, хвала – это выражение Божьего характера, то, кем Он является на самом деле. О, это так великолепно. Истинная хвала перечисляет Божьи атрибуты. Довольно часто люди говорят мне: ну знаешь, на самом деле я не слишком много изучаю Ветхий Завет, потому что Новый Завет важнее. Он же царство тайн, а ведь тайны были раскрыты, и нам необходимо это изучить. А Ветхий Завет как бы уже ушел в сторону. Я говорю: послушай, есть много причин для изучения Ветхого Завета. Одна из которых состоит в том, что он так много раскрывает характер Бога. А вам необходимо знать все, что верно в отношении Божьей природы, хотя бы по той причине, что именно за это его восхвалять. Например, Аввакум в первой главе начинает восхвалять Бога за его характер. Он прославляет его за то, что он свят, он прославляет его за то, что он всемогущ, он прославляет его за то, что он вечен. Он воздает ему хвалу за то, что он является Богом, соблюдающим завет. И в этом самом упражнении хвалы он решает большую проблему своего же сердца. Так как он не понимал, почему Бог намеревался судить Израиль. Он не понимал, почему Бог собирался спасать ожесточенный и торопливый народ халдеев, людей хуже израильтян, позволяя им судить Израиль. Он говорил: «Боже, возроди свой народ, даруй великое пробуждение, даруй великое восстановление». Но со своей стороны Бог говорит: «Я уничтожу их и достигну это с помощью самого уничтоженного народа». В ответ на это Аввакум говорит: «Боже, как ты вообще можешь так поступить?» И находясь в своем замешательстве, он просто начинает вспоминать, что Бог свят. Он не допускает ошибок. Бог есть Бог, соблюдающий завет. Он не нарушает своих обещаний. Бог вечен. Он вне исторических перемен. Бог всемогущ. Он не стал жертвой халдеев. И ко времени, когда он окончил свое обращение, он сказал: «Праведный верою жив будет». Господь, теперь я чувствую себя очень хорошо. Хотя его обстоятельства не изменились, он находился в тех же самых обстоятельствах. Вы видите Давида, он бежит по тропе из города, он бегает между кустов посреди пустыни, он тяжело дышит и прячется в кустах. И вы спрашиваете его: «Давид, что ты делаешь?» Он отвечает: «Сын мой Авессалом преследует меня». Затем Давид садится, начинает думать о Боге, и он говорит: «Боже, ты всесильный, Боже, ты всемогущ, Боже, ты всепрощающий, Боже, ты свят, Боже, в конце концов, победа за тобой, Боже, ты суверен». Он выходит из-за куста и встает прямо. Хорошо, но Авессалом все еще преследует его. Он же всего лишь переосмыслил Бога, а это серьезно меняет все. Итак, когда вы вспоминаете Божий характер, вы превозносите Его добродетель и укрепляете свою слабость. Проблема Аввакума вовсе не улучшилась, а стала еще хуже. Но переосмысленный им Бог был достаточно силен, чтобы справиться с его обстоятельствами. По себе знаю, насколько это важно в моей жизни. В вашей жизни появляются разные мелочи, некоторые проблемы, которые вы не можете решить. И вы вместо того, чтобы говорить: «О, какая ужасная проблема, как же нам это сделать? Господи, у нас, похоже, просто нет возможности, нам нужна эта вещь, понимаешь, а денег нет», и что-то в таком роде. А потом вы останавливаете и говорите: «Господи, ты больше всей истории. Тебе принадлежит все во всей вселенной. Боже, ты можешь делать все, что пожелаешь. Боже, ты сказал, что любишь нас и обещал, что мы никогда не останемся без необходимого нам, что ты позаботишься о нас так же, как заботишься о полевой траве. Боже, ты тот Бог, который обещал нам доступ к твоему характеру и силу твоя полной готовности ради нас». И так далее, и так далее. Вы видите, насколько лучше будете себя чувствовать? Вы будете славить Бога. Это первый элемент. Второй состоит в следующем. Прославление Бога и восхваление Бога – это не только воспоминание Его качеств, но и воспоминание Его дел, так как его качество обнаружится в его делах. И в этом истинная похвала. Вот почему вы так часто находите в псалмах воспоминания Божьих дел. «О Боже, ты Бог, разделивший Красное море! О Боже, ты Бог, который вывел людей из Египта! Боже, ты Бог, разделивший реку! Ты Бог, сотворивший воду из скалы! Ты Бог, накормивший нас манной в пустыне! Ты Бог, уничтоживший врагов и заставивший стены Иерихона пасть!» и так далее, и тому подобное. И таким образом Бог возвышается и превозносится. В этом и есть суть прославления. Именно так поступил Аввакум в 3 главе. В 3 главе он как бы переоценит свои проблемы, начиная с 3 главы, 3 стиха, он просто двигается вперед. «Боже, ты сделал это, и ты сделал то, и ты сделал это, и ты сделал то». И дойдя до 16 стиха, он говорит: «Что ж, когда я думаю о том, что сделал Бог, у меня трясутся колени, у меня трясутся кости, я дрожу до кончиков пальцев ног. Однако скажу вам кое-что. Я так уверен в своем Боге, что если все пойдет не так, если смоковницы подведут...» Они, кстати, не подводят. «Если вы срубаете смоковницу, или скорее оливковое дерево, когда вы срубаете оливковое дерево в Израиле, прежде чем выкорчевать его, вы должны дать ему простоять 40 лет, так как в нем так много масла». Друзья, они обычно не подводят, они остаются очень надолго. «Но если все деревья высохнут, если животные вымрут на холмах, если природа пойдет вверх дном», он говорит, «я буду доверять Богу». Почему? Потому что у него такой большой послужной список. Он доказал себя. Именно поэтому Ветхий Завет наполнен историей, чтобы мы знали, Бог доказал свою верность. Что же тогда значит прославлять? Поступать следующим образом, повторять его качества и его дела. Знаете, если вы стоите лицом к лицу с проблемой, возможно, это кризисная ситуация на работе или в школе, или какой бы она ни была, и вы говорите: «О, Господь, как же мне преодолеть это?» Просто помните, вы можете восхвалять Бога, это чрезвычайно вам поможет. «Господь, Ты, Боже, однажды ступил на край ничего и запустил в пространство звезды и планеты. Ты, Бог, образовавший небольшой шарик земли, и в хаосе этого мира Ты насадил прекрасную землю, отделил ее от моря. Затем создал человека и все, что есть. А когда человек пал, Ты все устроил для его искупления. Ты, Бог, сформировавший для себя народ, и Бог, сохранивший этот народ в истории. Ты, Бог, совершавший чудо за чудом. Ты, Бог, вытесавший перстом закон на скале горы в каменных скрижалях. Ты, Бог, наделивший свой народ способностью выйти из Египта и утопивший египетскую армию. Ты, Бог, пришедший в этот мир в человеческом облике и воскресивший Христа из мертвых. А теперь, Господи, у меня есть небольшая проблема». И на этом фоне она действительно тускнеет, не правда ли? Видите ли, в основном мы испытываем трудности в своей жизни по той причине, что на самом деле не определяем характер нашего Бога. И для собственного назидания не ведем запись с учетом его действий в прошлом. Но в этом-то и есть смысл хвалы. Так что восхваление не только прославляет Бога и имеет свою ценность, так как передает истину о нем, но оно также прославляет Бога, так как утверждает нашу уверенность в нем. Итак, мы прославляем Бога. Прежде всего, повторяя его качества. Во-вторых, повторяя его дела, и затем в-третьих, благодаря за то и другое. Верю, что восхваление в самой его сути лежит выражение благодарности. Позвольте проиллюстрировать это, пригласив вас заглянуть со мной в текст из Луки 17 главы 11 стих. Луки 17, 11. Послушайте эту историю. И на этом мы закончим наш урок. «Идя в Иерусалим, он проходил между Самарией и Галилеей, когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: „Иисус, наставник, помилуй нас“». Итак, прокаженные, конечно, взывают к Иисусу, они слышали о его силе. Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». То есть, когда прокаженный ощущал некоторое облегчение от болезни и желал снова войти в общество, от него требовалось показать себя священнику, и священник должен был убедиться, что он имеет право вернуться в общество, так как эта болезнь считалась очень заразной. Итак, когда они шли, очистились. Сначала им нужно было сделать шаг веры. Они предприняли его, основываясь на том, что слышали о Христе. И по дороге эти 10 человек очистились. 15 стих, смотрите дальше. «Один же из них, видя, что исцелен, возвратился и что сделал? Громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его». Теперь вы улавливаете смысл? Это был самарянин. Он был смешанного происхождения, изгоем. Лишь один прославил Бога. Как это он сделал? Благодаря его. «Благодарю за твою силу. Благодарю за сделанное тобою. Благодарю за качество твоего характера, в силу которого ты исцеляешь. И благодарю за то, что ты сделал это для меня». Он благодарит за качество Божьего характера и поступок, и в этом суть восхваления. Таким образом, вот что значит восхвалять. Скажу вам, что восхваление не просто что-то удаленное. Оно не только «Боже, вот кто ты, о слава имени Твоему». «Боже, вот то, что Ты сделал, о слава имени Твоему». Но «благодарю за то, кто Ты есть и то, что Ты сделал в моей жизни». Понимаете? Вот так хвала возносится прямо оттуда, где мы живем. И затем он говорит. Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Я верю, что тем самым он хотел сказать, что он был духовно спасен. Я верю, что исцелились все 10, но только один был спасен, только один был искуплен, тот, кто, вернувшись, сказал благодарю. Но Бог прославляется, когда мы выражаем свое осознание того, что Его сила и Его действия были для нас. О, какая это великая истина! В 1 Коринфянам 15:10 апостол Павел сказал, «Но благодатью Божию есмь то, что есмь, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился». Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Он говорит, самое замечательное в Боге и Его силе то, что она коснулась моей жизни. Итак, друзья, Бог прославляется, когда мы благодарим. Когда мы выражаем благодарность за Его дела и Его силу в нашей жизни. В 1 Петра, 4 главе, в 11 стихе сказано, «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава». Другими словами, если вы говорите слова Божьи, если вы служите в служении Богу, это благодаря Ему. И вся слава принадлежит Ему. Кто-то сказал, что шелкопряд, когда плетет свое дело, прячется под шелком, и его никогда не видно. Так и мы, когда делаем что-то достойное похвалы, мы остаемся в тени, передавая хвалу Богу. Восхваление Бога приносит Ему славу. И что бы ни происходило в нашей жизни, мы должны признать, это было Его качество. Это было Его милостивое дело и выразить Ему нашу благодарность. Итак, чему мы научились? Духовный рост – это вопрос прославления Бога. Мы будем расти, когда наша жизнь будет наполнена хвалой. Мы будем расти, когда наша жизнь наполнена плодами и плодотворностью. И мы будем расти, когда наша жизнь характеризуется доверием Богу. Когда мы таким образом живем, сосредотачиваясь на Его славе, мы переходим от славы к славе, приближаясь к образу самого Христа. Нам еще много предстоит рассказать на следующем занятии, и мы сделаем это в другой раз, а сейчас давайте помолимся в заключении. Отче наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты снова дал нам понимание самых основных и практических реалий жизни для Твоей славы, чтобы нам возрастать к духовной зрелости. Да возьмем мы эти ключи и откроем предназначенную нам сокровищницу благословения. Во имя Христа и Его славы мы молимся. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.